Марк Хартсман. Большая книга Марса. Миллион фактов от фараонов до Маска. Посвящается Лис, Лиле и Скарлетт, моим любимым землянам, и Оомаруру, моей любимой марсианке. Введение. Начало. Когда-то планета Марс была прекрасным местом, где проживали чудесные разумные существа. Марсиане, рост которых составлял от 10 до 12 футов, то есть от 3 метров 5 сантиметров до 3 метров 66 сантиметров, лихорадочно копали каналы, чтобы орошать свою засушливую планету и отчаянно пытались установить контакт с нами, землянами. Почти 100 лет назад в это верили самые выдающиеся умы человечества. То была эпоха, когда телефоны, автомобили, аэропланы, радиоприемники и телевидение считались настоящими чудесами. Никогда прежде невозможное не казалось таким возможным. Поэтому, когда в газетах стали публиковать различные научные теории и предсказывать очередное великое достижение — установление контакта с марсианами, люди подумали: а почему бы и нет? Конечно, межпланетные телефонные разговоры наверняка будут стоить целое состояние. Но зато в какое необыкновенное время мы живем. Я узнал об этих настроениях, царивших в обществе, и о странном периоде восхищения межпланетными контактами, когда изучал попытки Никола Теслы связаться с нашими предполагаемыми соседями по Солнечной системе. Однажды мне попалась информация о человеке, который утверждал, будто ему уже удалось завязать узы дружбы с представителями инопланетной цивилизации. Его звали доктор Хью Мэнсфилд Робинсон. В 20-е годы прошлого века он якобы поддерживал связь с большеухой марсианкой по имени Оомаруру, 7 футов, 2 метра 13 сантиметров ростом. Телепатическую связь. Прочитав об этом, я тут же отложил изучение деятельности Теслы и принялся раскапывать историю Робинсона. Для меня, человека, который обожает все странное, это оказалось золотой жилой, ибо выяснилось, что о разговорах Робинсона с Оомаруру кричали заголовки газет по всему миру. Население планеты Земля было настолько очаровано всем, что имело отношение к Марсу, что достоверность информации не играла никакой роли. Одержимость человечества Красной планетой уходит корнями в далекое прошлое. Задолго до начала 20 века. Можно говорить по меньшей мере о нескольких тысячелетиях. Сначала красный цвет Марса вызывал в воображении людей образы кровопролитных битв, а не мысли о пыли из оксида железа, покрывающей поверхность планеты. Древнеегипетские астрономы обратили внимание на ретроградное, обратное, движение этого огненного небесного шара и назвали его Хардечер — «красный». Представители каждой цивилизации видели в планете что-то свое и присваивали ей соответствующие названия. Китайские астрономы считали Марс огненной звездой и называли его символом несчастья, горя, войны и убийства. Евреи дали планете имя Маадим от слова «Адом» — «красный». Они думали, что рожденные под влиянием Марса люди будут заниматься кровавыми делами. Например, станут убийцами, военными или врачами. К 600 году до нашей эры вавилоняне назвали Марс Ниргалом в честь своего бога войны и разрушения. Красная планета стала ассоциироваться только с кровопролитием. Какие бы варварства ни творились на Земле, ее народы наверняка думали, а вот на Марсе-то вообще ад. Создавая календарь, вавилоняне разглядывали небо и придумали семидневную неделю по количеству видимых небесных тел. Дни так и назвали — Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн. Днем, соответствующим Марсу, оказался вторник. Эта связь лучше всего видна в испанском языке. Вторник по-испански — «Мартес». Поскольку Марс был связан с войной и агрессией, вавилоняне следовали по вторникам определенным ритуалам, помогавшим избежать недоброго влияния Красной планеты. И спустя несколько тысячелетий Марс раз в неделю так или иначе появляется в нашей жизни. Однажды, в середине 300-х годов до нашей эры, Аристотель наблюдал Луну, прошедшую перед Марсом. Это навело его на мысль о том, что Марс, как и другие планеты, расположен от Земли дальше Луны. При этом он продолжил традицию и назвал Красную планету Аресом в честь бога войны. Напомню, что Арес был сыном Зевса и Геры, а в честь двух его сыновей, Фобоса и Деймоса, в переводе «страх и ужас», были названы два спутника Марса. В 1877 году их открыл американский астроном Асаф Холл. Однако боги войны разных цивилизаций и империй не выдержали конкуренции со своим римским коллегой Марсом. Во всех уголках нашей планеты сильные мира сего почитали Марс, ведь он покровительствовал их кровожадности и тяге к власти. Но вот древнеримский, александринский астроном Клавдий Птолемей считал, что Марс — простой воин земной вселенной. Вместе с Солнцем и другими небесными телами он вращается вокруг Земли. Теория этого ученого, имевшая обобщенное название «система Птолемея», господствовала в течение последующих 1400 лет, до тех пор, пока Коперник не предложил другую идею о строении Солнечной системы. С этого момента Марс стали исследовать тщательнее, а одержимость людей космическими тайнами многократно усилилась. Единственные ли мы разумные существа во Вселенной, или в ней все же есть другие цивилизации, которые задают тот же самый вопрос, или же прямо сейчас пристально следят за нами? На это есть множество разных ответов. И в этой аудиокниге мы рассмотрим многие из них. И те, которые предлагали выдающиеся ученые и писатели от Николы Тесла и Гульельмо Маркони до Герберта Уэллса и Рэя Брэдбери. И те, что выдвигали заядлые охотники за НЛО. Погрузившись в историю доктора Мэнсфилда Робинсона, я узнал о других людях, веривших, что контакты с марсианами неизбежны и могут произойти в любой момент. Я заразился их одержимостью и захотел узнать как можно больше об этих общительных марсианах и о том, где родилась легенда о встречах с ними. Проштудировав газетные архивы, я нашел бесчисленные статьи, повествующие в основном о наличии каналов на поверхности Марса. Именно это заблуждение, возникшее в XIX веке, взбудоражило фантазию Уэллса, Эдгара Райса Бэрроуза и других родоначальников жанра научной фантастики. Их романы, как и произведения многих других авторов, вдохновили следующие поколения ученых. А те уже грезили космическими путешествиями по сценарию любимых авторов. И почти добились своего. Наука поспособствовала рождению научной фантастики, а та стала двигать вперед науку. Симбиоз? Желая залезть в голову гениям, превратившим фантазию в реальность, я проглотил максимально возможное количество научно-фантастических книг о Марсе и посмотрел множество кинофильмов о нем, в основном плохих. От «Волшебник Марса» — «The Wizard of Mars» до «Санта-Клаус побеждает марсиан» — «Санта-Клаус conquers the Martians». Я также совершил паломничество туда, где чудеса инженерной мысли происходят в режиме нон-стоп, в лабораторию реактивного движения НАСА, расположенную в городе Пасадена, штат Калифорния. На огромной территории этой лаборатории работают сотни ученых, которые с 1960-х годов делают полеты на Марс реальностью. Вокруг Центра управления полетами расположены лаборатории и испытательные полигоны, а указатели на территории гласят «Марсианский дворик» или «Стенд для испытаний посадки на планету». Получается, что люди, создающие здесь научно-фантастическую реальность, в которой мы все живем, иногда отвлекаются от уравнений и алгоритмов. Я знаю это, потому что сам видел, как несколько ученых играли на саксофонах в комнате, прилегавшей к лаборатории, где изобретают роботов. Когда-нибудь эти гениальные люди построят машину времени. Впрочем, когда я посетил обсерваторию Лоуэлла в городе Флагстафф, штат Аризона, мне показалось, что я действительно перенесся во времени. Я рылся в личных альбомах Лоуэлла, в которых тот собирал газетные вырезки, собственные рисунки и записки, сделанные в период с 1894 года до начала 20 века. Я разглядывал Марс в телескоп знаменитого астронома и чувствовал, что медленно, но верно перемещаюсь в то восхитительное время, когда Земля и Марс только-только родились. Схожие чувства я испытал в местечке Гроверс-Милл в штате Нью-Джерси, где, согласно радиоспектаклю «Война миров», поставленному режиссером Орсоном Уэллсом 30 октября 1938 года, началось вторжение марсиан на Землю. Благодаря работе местных властей это вымышленное нападение превратилось из ужасного события в предмет ностальгической гордости. Все эти моменты — лишь небольшая часть моей, так сказать, охоты за сокровищами истории. Она включает в себя множество бесед с людьми, которые проложили дорогу к Марсу. Благодаря им мы каждый день получаем фотографии с поверхности этой планеты. Когда-то такая идея казалась не менее дикой, чем факт телепатической связи Мэнсфилда Робинсона с гигантской марсианкой по имени Оумаруру. Одна из целей космического сообщества — отправить людей на Марс к 2030 годам. И если так и произойдет, то человек, который сделает этот исторический шаг, уже родился и живет среди нас. Обращаясь к нему, я говорю: возможно, моя книга послужит путеводителем по взаимоотношениям человечества с Красной планетой. Но продолжение этой книги предстоит писать тебе.